Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Возвращаемся в нашу студию, где сегодня говорим о Пушкине, о капитанской дочке, говорим с сотрудниками музея Пушкинского Московского. Анна Исаева, специалист отдела музейной педагогики, и старший научный сотрудник отдела детский центр Светлана Панина, наши гости. Я напомню, что у нас такой перекрестный проект с капитанской дочкой в Пушкинском музее с 10 сентября по 11 декабря. Выставка «Александр Сергеевич Пушкин. Капитанская дочка». Она приурочена к 180-летию публикации этого произведения. А у нас на Радио «Вера» с 14 по 23 сентября после 10 вечера в программе «Литературный час» капитанскую дочку читают. Дочитают, и можно будет потом на сайте, если кто-то пропустит или хочет послушать, любит аудиокниги, послушать. Все это будет выложено www.radiovera.ru. А публикация за месяц до смерти, правильно? До гибели Пушкина.
Если мы с вами говорим о капитанской дочке, они бы истории пугачевского бунта.
Ну, да, разве известна точная дата публикации капитанской дочки? Насколько я помню, четвертая книжка «Современника» неизвестно, когда точно вышла.
А это вот ты на меня так смотришь, это не ко мне вопрос, к гостям.
Там, по-моему, 11 ноября было какое-то распоряжение цензора, ну, как бы отпускающее в цензуру капитанскую дочку, говоря простым языком, а когда увидел свет тираж...
Ну, то есть не ко дню лица это все публиковалось.
Нет, это точно.
Извините, навела тень на плетень.
Ты говоришь, на меня не смотри, я не знаю.
А кто знает?
Вот наши гости.
В четвертом томе «Современника», да, вы совершенно правильно все заметили, а когда вышел четвертый том «Современника», неизвестно. Мы считаем обычно, что увидела на свет в качестве записок Петра Андреевича Гринёва, это такой был, ну, что-то наподобие цензурного заслона, да, который Пушкин придумал, и под именем Петра Андреевича Гринёва он мог высказывать все что угодно, но в основном такие верноподданнические мысли, ну, хотя бы известный нам русский бунт, бессмысленный, беспощадный, да, даже если бы я просто сказала русский бунт, вы наверняка бы за меня продолжили.
Да.
Это безусловно. Но ведь это не мысль Пушкина, это скорее мысль Петра Андреевича Гринёва, вот этого вот юноши, который у нас проходит несколько этапов взросления в романе «Капитанская дочка». И так же, как и для Пушкина, позднего Пушкина, вот, который уже знаком с Жоржем Геккерном Дантесом, который уже получает какие-то намеки по поводу его и своей жены. Для Пушкина важна тема не только воспитания молодого человека, но еще и дуэли, чести, достоинства и, безусловно, милости правителя. Это все темы важные для Пушкина, которые он раскрывает в «Капитанской дочке», о которой отдельно о каждой можно и имеет смысл поговорить.
А вот отзывов он не застал на своё произведение никаких?
Застал.
Застал?
Угу. Гоголь говорил, что впервые в «Капитанской дочке» действуют истинно русские характеры. Русский комендант крепости, капитанша, поручик, сама крепость с единственной пушкой, бестолковщина времени и простое величие простых людей – все это не только самая правда, но как бы еще лучше нее.
Это она сейчас наизусть.
Ничего себе. А я, насколько помню, еще Адоевский тоже отзывался. Причем там,
помнишь, да?
Да, как сейчас помню. Причем Пушкин кокетливо писал ему, не получив отзывов сразу, не видел ли он четвертый том «Современника», четвертой книжки «Современника», не попадалось ему. И, соответственно, вот, но я, к сожалению, не помню наизусть отзывы Адоевского.
Он как раз критиковал повесть.
За что?
Он вот посчитал ее, скажем так, повороты сюжета определенные надуманными и ненатуральными. И, собственно, так и писал об этом. Она ему как-то не пришлась по вкусу.
А, я совершенно случайно открыла. «Капитанскую дочь» я читал два раза сряду. Я гнался за вами два дня и две ночи, чтобы сказать, что вы мне совершенно безразличны. «Капитанскую дочь» я читал два раза сряду и буду писать о ней особо. Комплиментов вам в лицо делать не буду. В читательском отношении Пугачев слишком скоро, после того, как о нем в первый раз говорится, нападает на крепость.
не по зубам читателя слишком быстро так переварить переход вот этот от крепости, от ее описания, от того, что там происходит внутри, к восстанию Пугачева. Вот вдруг Пушкин говорит, ну как же так, да?
Вкусовщина. Вот чувствуется теоретик музыки, да, вот в этих критических отзывах?
Да.
По поводу отзывов и по поводу реакции на «Капитанскую дочку», почему она действительно, она же такого шума наделала, да?
Вы знаете, но шум этот был скорее неофициальный, потому что, когда официально вышла «Капитанская дочка» в форме записок Петра Андреевича Гринёва, на нее не откликнулся ни один журнал, ни одна газета не пропустила даже какой-нибудь маленькой заметочки об этом.
Угу.
То есть, казалось бы, официально эта тема
была...
Бойкотировано, совершенно верно. Когда Пушкин только издавал «Историю Пугачева», которая была переименована в «Историю Пугачевского бунта», как он будет писать Уваров, это министр просвещения, глава цензурного комитета, Уваров – большой подлец. Он ругает мою «Капитанскую дочку», кричит о ней, как о возмутительном сочинении.
Ну, при этом, да, простите, ведь за два года до того публикуется «История Пугачевского бунта», которая, кажется, особого успеха не имела, но ее даже Николай I отметил.
В том-то и дело. Вот здесь мы обычно на экскурсиях реабилитируем немножко Николая I, который не просто ее отметил, который дал Пушкину ссуду на издание «Капитанской дочки» в размере 20 тысяч рублей. Чтобы немножко себе представлять сумму, скажу, что корова в те времена стоила 20 рублей.
Угу.
Средняя книга 10-12 рублей. Представляете, вот одна книга могла стоить, как, не знаю, половину коровы. И вот при всем при том Николай дал такую колоссальную ссуду. Мы его привыкли считать Николаем Палкиным, который начал плохо с подавления восстания декабристов и закончил плохо Крымской войной.
Это подход вот определенного времени.
Между тем, это был образованнейший человек, который за все время царствования своего он организовал 11 крестьянских комитетов по решению крестьянского вопроса. Почему после него Александр II так быстро сумел отменить крепостное право, потому что это было все уже подготовлено его отцом. Да, и поэтому Николай I, он приветствовал этот пушкинский труд, он как бы хотел тем самым расшевелить немножко это дворянство, и поэтому, конечно, для него это был такой повод это сделать со стороны. Вроде как не он сам это делает, а вот руками Пушкина. Поэтому, конечно, это было важно, нужно, и это пользовалось протекцией сверху.
А при всем при этом, сам Пушкин же к тому времени, вот ему дали 20 тысяч рублей на издание книги, испытывал большую нужду.
Да.
Он же оставил после себя гигантское количество долгов, в котором там его дети долго разбирались.
Ну, светская жизнь Петербурга, она требовала больших средств.
То есть деньги, вот 20 тысяч от императора были потрачены, вот это ссуда на издание книги?
Да. Да.
И самому писателю практически ничего не досталось.
Вы знаете, Пушкин, он был ведь первым в России профессиональным писателем. То есть, что это значит? При том, что он был дворянин, у него не было поместья с крестьянами, с которых он бы мог получать доход. У его родителей были, но у самого Пушкина нет, не было. Поэтому он что напишет, что продаст, вот с того, собственно, он и будет кормиться, на это он и будет жить. Он очень часто пишет своей жене по этому поводу. «Не говори мне, что ты искокетничалась, это я приеду к тебе, ничего не написав, и без денег с тобой сядем на мель. Ты уж лучше не стращай меня, жонка, а я буду работать и спешить». Слова Пушкина.
Ну да.
Поэтому, конечно, для него это был важный вопрос, но придворные балы. Может быть, Пушкин и не тратил бы столько, но его назначил Николай I камер-юнкером. Это все-таки придворный чин, который требовал от него одеваться определенным образом, чтобы у него была там карета, лошади, чтобы его жена в новых нарядах танцевала на придворных балах, а это все деньги, деньги, деньги. Мы с вами говорили о порядке цен, да, если корова стоила там 20 рублей, то, например, панталоны средние могли стоить 40 рублей, а на женские только шляпки в год могло уходить по 200 рублей. Ну, то есть это действительно разорительно. Это разорительно.
Да, и кроме того, надо понимать, что невозможно было не приехать на бал, если не хочется. То есть это была обязанность, как вот, ну, как мы ходим на работу. Вот, соответственно, придворные чины должны были, обязаны были посещать придворные балы и прочие мероприятия. Вот.
Поэтому отказаться Пушкин только не мог. Да, если он не мог, отказывался, да. Он как-то добыл дело, отказался, но за это его прорабатывали.
Да, это вызывало недовольство большое.
А эта часть как-то... Вот сама выставка «Капитанская дочь», которая проходит сейчас у вас в музее, там есть какие-то ограничения? То есть вот рамки самого произведения или все, что окружало Пушкина в момент написания, его личность, вот путешествие по России, это представлено?
Да, конечно. Вообще, вы знаете, мы хотели... Мы идем по сюжету, то есть у нас вот залы, в которых эта выставка, там такие есть ниши, и переходя от ниши к нише, мы как бы переходим от одной главы повести к другой главе. Из дворянского имения Гринёвых попадаем в постоялый двор, затем через заснеженную степь, как бы подъезжаем к Белогорской крепости и попадаем затем вот в дом коменданта. Ну, там, разумеется, представлена карта путешествий Пушкина по пугачевским местам. Вообще весь путь, который он проделал из Санкт-Петербурга, там есть, то есть он вполне, как бы, можно оценить те силы, которые были им потрачены на тот сбор материала.
Ой, я сейчас вопрос задам. Он меня очень давно волнует. Вы мне, вот вы точно на него, наверное, ответите. Кто-то из современных литературоведов, я не помню кто, сравнил Пушкина с Пелевиным по его, так скажем, значимости в литературе XIX века. То есть, несмотря на Пекушинский памятник, несмотря на то, что о Пушкине говорили, проходить его в гимназии, например, начали, это вот с его слов, я не знаю ничего, только в самом конце 19-го, начале 20 века. А до того место Пушкина в русской литературе того времени было примерно таким же, какое сейчас у Пелевина в литературе современной.
Ну, вы знаете, так сравнивать, конечно, это время должно показать, насколько значимой фигурой окажется Пелевин как писатель для современной русской литературы. Но можно сказать, да, что действительно вот во второй половине 30-х годов Пушкин не был так популярен у читателей. То есть он вот... начал писать прозу, которая не вызывала таких невероятных восторгов, как романтические поэмы, которых от него ждали.
Гимназическая программа – это Антёх Кантемир, Тредяковский, вот это вот все.
Ну,
а Пушкин был слишком...
Знаете, я не могу даже сказать о гимназической программе, я могу сказать о том интересе, который он вызывал у читателей, ну, то взрослых читателей. И от него, может быть, ждали вот продолжения такого же романтического, увлекательного, там, какого-то новых бахчисарайских фонтанов. Но их не последовало. А последовало что-то другое, что было, может быть, непонятно, странно для читающей публики того времени.
Ну, это так же, как сегодня. Если перед нами будет выбор два канала, по одному будет идти какой-нибудь сериал, а по другому – «Жизнь и судьба» Гроссмана. Тут уже вопрос, что мы с вами выберем, да, что-то развлекательное, потому что мы устали после работы, или что-то серьезное, где нужно подумать, вдуматься и вчувствоваться. Вот точно так же было и с читателями той поры, которые не понимали зачастую и не хотели вдумываться в какие-то серьезные философские размышления исторические. А Пушкин, он же перерос в период романтизма, ему хотелось чего-то большего, большего, читателя не всегда за ним успевали.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Анна Исаева, специалист отдела музейной педагогики Государственного Пушкинского музея, и Светлана Панина, старший научный сотрудник отдела «Детский центр», также Государственного музея Александра Сергеевича Пушкина, сегодня в гостях в программе «Светлый вечер». Ну, мы же говорим все, новый Пелевин вышел, все идут читать, скачивать, покупать книги. А я так понимаю, что такая ситуация наблюдалась и с Пушкиным в то время, да, и с еще рядом писателей того же времени.
Было, но это скорее можно отнести к 20-м годам, к периоду южных поэм Пушкина, да. Подражание Байрону, когда друг Пушкина Сергей Соболевский писал: «Я завидую Москве, она короновала императора, теперь коронует поэта». То есть Пушкина после Михайловской ссылки, как автора южных поэм, его буквально носили на руках. Его мечтали видеть во всех салонах, во всех знатных домах. То есть он был вот самым желанным гостем, он читал свои произведения и там, и там, и там. Со временем этот интерес угас, скорее всего, потому что читатели остались на том же уровне, а Пушкин пошел дальше.
Пушкин уже перерос своего читателя, а нового было взять негде.
А нового было взять негде. Хотя стихотворения Пушкина, они всегда пользовались популярностью, насколько я понимаю. И даже после смерти был издан какое-то собрание сочинений Пушкина, которое отчасти пошло на погашение его долгов, те, которые не сумел погасить Николай I.
Ну, я так понимаю, что читательский интерес, было таких два больших всплеска интереса к Пушкину. Первый – это 80-е годы, открытие памятника, выступление Достоевского. И второй – это уже, простите, 1137-й, столетие со дня смерти. Я не знаю, как отмечалось столетие со дня рождения, но вот столетие со дня смерти, у меня даже где-то дома лежит полное собрание сочинений Пушкина в одном томе, изданное на папиросной бумаге совсем маленьким шрифтом. Их тогда, я помню, несколько разных выходило. Тоже помню, да, вот. Их тогда несколько разных выходило как раз к 37-му году, к столетию со дня смерти.
Вы знаете, у нас на выставке представлена одна книга очень интересная. Это «Капитанская дочка», изданная, ну, едва ли что не на папиросной бумаге, да, в 1919 году. Угу. Если можете представить, бушует гражданская война. На титульном листке портреты Пугачёва и Екатерины II. То есть, понятно, аллюзии, народная власть, власть, данная Богом. Но, тем не менее, он был актуален и тогда, и во время революции. Так что, думается мне, что всё-таки, наверное, вы правы, где-то с 80-х годов, пожалуй, 19 века этот интерес, он выражается ярко, и продолжается этот интерес.
Ну что, да, там уже и поэты Серебряного века много писали.
Да, и наши какие-нибудь бабушки старенькие, воспитанные в гимназиях еще царских, они, как правило, как раз Пушкина очень любят.
Ну, у наших стареньких бабушек, воспитанных в царской гимназии, как-то я уже даже не припомню с раннего детства.
Я просто беседовала с людьми, у которых были такие бабушки, и они всегда с большим пиететом относились к Александру Сергеевичу Пушкину.
Ну, хотя, наверное, последний из таких бабушек, может быть, они еще, конечно, где-то там совсем старые есть, но приходили в музей.
И на день рождения, и на день смерти Пушкина в музей приходят люди, которым эта тема близка, поэтому...
То есть у вас есть какие-то постоянные посетители?
Безусловно.
Много?
Много.
А какие еще выставки сейчас в музее проходят?
Ну вот у нас сейчас идет очень интересная выставка, на которой можно посмотреть на старинные костюмы, платья из фонда Мосфильма. Они, по-моему, даже первый раз, если вот мне память не изменяет, они выставляются, весь мезонин под них занят. Они очень красивые, и после них, посмотрев на них, очень хочется тоже перестать носить джинсы, а снова надеть какие-то прекрасные, очень женственные вещи.
А помимо главного здания, которое, как мы уже говорили, на улице Пречистенка находится, 12/2, у вас еще есть филиалы, несколько филиалов, вот, по крайней мере, сайт показывает их 5. Это мемориальная квартира Пушкина на Арбате, музей Тургенева, выставочный зал на Арбате, дом-музей Василия Львовича Пушкина на Старой Басманной, недавно, я так понимаю, что после ремонта открытый, и мемориальная квартира Андрея Белого. А что это? Это действительно ваши филиалы?
Да, там точно так же идут экскурсии.
И они официально вот относятся к музею Пушкина.
Да, но поскольку мы литературный музей...
Вот, вот у меня, я вопрос свой сюда веду. Как раз сейчас же очень много идет разговоров о том, что ну, он уже существует, но, по крайней мере, получил собственное здание, литературный музей, который возглавляет Дмитрий Бак. Вы как-то с ним связаны?
Нет.
Ну, не административно, а проектами, может быть, общими.
Общие проекты, да. Разумеется, у нас есть временами литературный музей участвует в наших выставках. Насколько я знаю, Дмитрий Петрович бывает в гостях у нашего музея. Мы его видим регулярно. Но, пожалуй, так, чтобы вот относиться к этому музею...
Да, все-таки это два разных музея, наш и литературный.
Нет.
Угу. Ну что, давайте еще раз напомним, у нас уже не так много времени осталось, про выставку. Вкратце еще, в двух словах, пригласим слушателей, что можно увидеть самое интересное на выставке, которая проходит с 10 сентября по 11 декабря в Пушкинском музее, в музее, Государственном музее Александра Сергеевича Пушкина, как его правильнее называть, на улице Причистенко, 12/2. И каждый человек, который в эти дни придет, он может увидеть.
Он может увидеть подлинные автографы Пугачева. Он может увидеть указы Пугачева, переписанные рукой Пушкина или же взятые из архивов. Переписанную рукой Пушкина, да, правильно сказала. И еще может увидеть образцы оружия, шпаги, палаши, казацкие сабли, может увидеть первые прижизненные издания истории Пугачевского бунта. Правильное название именно так. Пушкин хотел, чтобы это была история Пугачева, но Николай I сказал, что бунтовщик не может иметь своей истории. И название было изменено. И первое издание «Капитанской дочки». Напомню, что между этими двумя изданиями два года кропотливой работы истории Пугачевского бунта 1834-й. «Капитанская дочка» 1836. Подлинные документы, вышедшие из канцелярии Пугачева, платья и наряды, которые использовались актерами в кинофильме «Русский бунт» 2000 года издания. Это тоже все можно видеть на нашей выставке.
А также постоянную экспозицию.
Да.
Да, конечно. Ну и вот если... придут на интерактивные программы, которые детский центр на выставке готовит. У нас планируется две программы. Одна для тех, кто читал «Капитанскую дочку», и вторая для тех, кто не читал «Капитанскую дочку». Эти программы будут для школьников. Вот, и можно на них будет не только посмотреть, но еще и взять в руки рапиру и освоить основы фехтования. И можно будет примерить заячий тулупчик, как я говорила, и можно будет поразмышлять также над теми вопросами, которые вставали перед очень юным Петром Гринёвым.
И, 17 лет ему было, да?
16. Всего 16 лет, то есть придут вот к нам школьники, которые, ну, насколько, на 2 года, на 3 года, может быть, моложе, чем он. Вот, и я надеюсь, мы с ними поговорим как раз о вопросах чести и долга.
Достоинства, долга.
Достоинства, как их понимал Александр Сергеевич Пушкин и как они их понимают.
Да, тут начнется самая интересная, пожалуй, часть работы с выставкой «Капитанская дочка», когда начнется попытка найти общее понимание этих вопросов.
«Береги честь с молоду», пословица.
С 14 по 23 сентября у нас в эфире на радио «Вера» читают «Капитанскую дочку». Ну, все это, напоминаем, что приурочено к 180-летию с момента первой публикации, незадолго до гибели Александра Сергеевича Пушкина. Она была в «Современнике» напечатана. У нас читаются главы каждый день после 10 вечера в программе «Литературный час» до 23 сентября. А потом все это будет выложено на сайте, можно послушать от и до. А еще лучше, наверное, самому взять в руки книгу и освежить воспоминания.
И пойти в музей Пушкина.
Да, на выставку.
На Причистенку.
На Причистенку. Спасибо. Я напомню, что Анна Исаева, специалист отдела музейной педагогики Государственного музея Пушкина, была сегодня с нами. Была с нами сегодня Светлана Панина, старший научный сотрудник отдела Детский центр Государственного музея Александра Сергеевича Пушкина. И мы, Лиза Горская.
И Алексей Пичугин.
Всего хорошего, будьте здоровы.
Светлый вечер. На радио «Вера».